muscle.
Ну ладно. Потом.
Да.
Бессмертный. Быстрова. Валитова. Грачева. Гришов. Тырда. Ефимова. Зайцев.
Здесь.
Калики. Карабан. Катасанова. Киселева. Митенков. Немченко. Новоселова. Прудников. Урлушкина. Сафронова. Симон.
Здесь.
Титов. Шитова. Швецов. Яковлев. Александров.
Нет.
Афанасьева. Белозеров. Бородачев.
Здесь.
Волчков. Гагулин.
Я.
Гуреев. Данилова. Джубандикова. Отпросилась.
Да.
Иванов. Ибатулин. Колганова. Камальдинова. Кондукова. Кулик. Мурзагалиев.
Здесь.
Орешникова.
Здесь.
Петров. Семин. Уральшина. Фролова. Хайрулов. Хохлова. Щежин. Астафьева. Волкова. Деревяшкин.
Я.
Жиганов.
Здесь.
Кошкина. Лютов. Масляная. Меркулова. Трахтенберг. Турусин. Урапин.
Здесь.
Чепланов.
Здесь.
Чепарина. Шарафутдинова. Юртаева. Арпаева. Белова. Бойко. Волкова. Гельманов.
Отпросился.
Демидович. Евдокименко.
Есть.
Захаров.
Отпросился.
Лиманова.
Здесь.
Бананов.
Здесь.
Маркелов.
Здесь.
Матюнькин.
Здесь.
Пименова. Поляков. Исенко. Чесноков. Шиянов. Продолжим. Рассмотрение вопроса доказательства доказывания. Итак, допустимость доказательств может пониматься в широком и в узком смысле. Может пониматься в широком и в узком смысле. Допустимость в широком смысле означает. Допустимость в широком смысле означает, что данное доказательство получено с соблюдением требований закона. Данное доказательство получено с соблюдением требований закона. А допустимость в узком смысле, вот именно как АПК понимает, допустимость в узком смысле означает, что обстоятельства дела обстоятельство дела, которое, согласно закону, обстоятельства дела, которые согласно закону, должны подтверждаться определенными средствами доказывания, должны подтверждаться определенными средствами доказывания, не могут быть подтверждены никакими иными средствами доказывания. Не могут быть подтверждены никакими иными средствами доказывания. Вот эта вот формулировка, которая и в гражданском, и в арбитражном процессе имеется, она направлена на одну норму материального права, под которую она и адаптирована. Это положение ГК о последствии несоблюдения простой письменной формы сделки. ОГК. Если сделка должна быть совершена в простой письменной форме, то стороны при несоблюдении формы сделки, при несоблюдении формы сделки, лишаются права ссылаться в случае спора на свидетельские показания. Лишаются права ссылаться в случае спора на свидетельские показания. То есть в данном случае, видите, как раз свидетельские показания – это пример недопустимого доказательства. Ссылаться на свидетельские показания. К доказательствам предъявляется такое требование, как достоверность. Доказательством. Достоверность. Доказательство считается достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. В арбитражном процессе установлена специальная процедура проверки заявления о фальсификации доказательств. Достаточно часто на практике к ней обращаются стороны. В чем ее суть? Процедура проверки заявления, фальсификации доказательств. Если лицо обращается в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств. Арбитражный суд должен совершить следующие действия. Во-первых, он разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления. Разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления. Вот эта вот формулировка закона, она имеет не совсем понятное содержание. Кому и какие последствия надо разъяснить? То есть она производит такое двоякое впечатление. То есть, с одной стороны, казалось бы, надо разъяснить тому, кто представил доказательства, уголовная ответственность по статье 303, по-моему, УК, о фальсификации доказательств. С другой стороны, надо разъяснить последствия тому, кто сделал такое заявление. Но опять же, в чем эти последствия состоят? Уголовный кодекс содержит ответственность за заведомо ложный донос. Но, по-моему, это ответственность за тяжкое или особо совершение тяжкого или особо тяжкого, а не всякого преступления. Там, посмотрите, УК. Но арбитражные суды разъясняют и тому, и другому эти последствия на практике. В некоторой только одной стороне. Надо, конечно, уточнить, было законодателю, что здесь вот подразумевается под этой фразой. Второй шаг. Арбитражный суд предлагает лицу, представившему доказательства, исключить его из числа доказательств по делу. Вот здесь возможно два варианта. Либо лицо согласится на это, либо не согласится. Но если оно соглашается исключить доказательства, то это не значит, что оно призналось, что оно представило поддельные доказательства. Или не означает того, что оно испугалось такого заявления. Просто если лицо, которое делает заявление, сделало это специально с целью затянуть процесс, то есть пока там суд экспертизу, там пока еще все это пойдет, а если это доказательство для него не принципиально, то он его исключает из числа доказательств по делу. И это остается вопрос этот за бортом процесса. Если лицо соглашается исключить доказательства, то процесс продолжается в общем порядке. Если лицо отказывается исключить доказательства, то арбитражный суд принимает меры для проверки сделанного заявления. В частности, что он может сделать? Назначает экспертизу. Истребует другие доказательства. Вызывает лиц, изготовивших спорный документ. То есть в качестве свидетелей он может допросить лиц, которые участвовали в составлении этого документа. В арбитражном процессе действует общее правило распределения обязанностей по заказу. Действует общее правило распределения обязанностей по заказу. Как звучит это правило? Общее правило распределения обязанностей по заказу. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать те факты, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. Вот эта вот формула очень точная и очень емкая. Вы ее запомните. Там даже такой вопрос вот есть о распределении обязанностей по доказыванию. Поскольку ответы такого плана вот там на экзамене, ну можно я своими словами? Ну давайте. Ну, истец доказывает обвинение, ответчик доказывает, что он невиновен. Ну это ерунда полная. Вот эта формула, она есть и в ГПК, и в АПК, и она дает ответ на все вопросы, которые здесь есть. В основе этого правила лежит принцип. Кто утверждает, тот и доказывает. Истец доказывает факты основания своего иска. Ответчик доказывает. Факты, положенные в основание своих возражений против иска. Обязанность доказывания здесь, мы об этом уже говорили, но теперь с другой подойдем стороны. Обязанность доказывания здесь – это обязанность в том смысле, что если лицо, выдвигает тезис, то оно обязано его доказать. Если ничего не выдвигает, то и обязанности нет. АПК оперирует таким термином, как риск наступления неблагоприятных последствий. То есть термин риск используется в законе. Риск наступления неблагоприятных последствий. Если лицо не представляет доказательств, не представляет доказательств, то оно рискует проиграть дело. Оно рискует проиграть дело. Как мы с вами говорили, что проигрыш дела — это, конечно, никакая не ответственность юридическая, да? Суд, принимая отрицательное решение, никого не наказывает, не привлекает к ответственности. Это просто объективное последствие того, что лицо не исполняет своих обязанностей по доказу. Арбитражному процессу известны доказательственные презумпции. Известны доказательственные презумпции. То есть презумпция, как вы знаете, это предположение некое. Доказательственные презумпции. С их помощью законодатель перераспределяет бремя доказывания между сторонами. То есть, если так-то брать, то истец должен доказывать. Ответчик может ничего не доказывать. На него напал истец. Вот, значит, это ему и надо, пусть он и доказывает. А ответчик может сидеть сложа руки. Но он рискует тем, что если истец хорошо докажет, то ответчик от этого пострадает. И чтобы так не случилось, он должен, естественно, противопоставлять свои возражения. А с помощью доказательственных презумпций происходит изменение вот этого бремени доказывания. Доказательственные презумпции установлены в материальном и процессуальном законе. Так, лицо, причинившее вред, обязано доказать что? Что вред причинен не по его вине. То есть ответчик доказывает, что он не виновен в причинении вреда, но не истец доказывает его вину. Это в гражданских правоотношениях. Лицо, не исполнившее обязательств в сфере предпринимательской деятельности, обязана возместить убытки, если только не докажет. Видите, вот такой перенос происходит этой обязанности. Если только не докажет, что неисполнение обязательств стало следствием непреодолимой силы. То есть это известная вам конструкция гражданского права ответственности без вины. Стало следствием непреодолимой силы.
А если неправильно техническое законодательство?
Преодолимая сила — это другое понятие. Нет, это форс-мажор.
Вулкан проснулся.
Ответственность без вины. Да, это случай ответственности без вины. Непреодолимая сила, то есть непредотвратимая при данных условиях, при данном развитии техники и чрезвычайные обстоятельства, которые не препятствуют хорошему управлению. Далее. Госорган акт оспаривается, чей акт оспаривается, обязан доказать его соответствие закону. Обязан доказать его соответствие закону. Обязан доказать его соответствие закону. А заявитель доказывает только лишь факт нарушения своих прав. А заявитель доказывает только лишь факт нарушения своих прав. Доказывает только лишь факт нарушения своих прав. В арбитражном процессе бремя доказывания распределяется между сторонами с учетом такого понятия, как предмет доказывания. С учетом такого понятия, как предмет доказывания. Предмет доказывания. Это совокупность фактов, которые подлежат установлению по данному делу. Совокупность фактов, которые подлежат установлению по данному делу. Вот, допустим, истец предъявил иск. Ответчик заявил возражение против иска. Что суд должен делать в этой ситуации? Он должен выяснить, какие факты подлежат установлению по делу, и кто их должен доказать? Откуда ему это он должен узнать? Как вы думаете? Если мы скажем, он ориентируется на исковые требования и на возражения, то мы зайдем в тупик. А вдруг стороны в своем иске и в своих возражениях приводят факты, которые юридически не имеют значения по делу. Если суд будет им следовать, то просто его решение войдет в противоречие с чем?
Закон.
Закон. Если он станет опираться сугубо на закон и скажет, нет, это неправильно, все заявлено, надо так-то, так-то и так-то, и возражения неправильные, надо по-другому, то тогда суд впадет в другую крайность. Что он тогда сделает?
Будет следовать букву закона, а не учтет требования этих
сторон. Ну, их нельзя противопоставлять требования сторон и закон. Тогда он станет их адвокатом, получается, если он за них начнет формулировать требования и возражения. Значит, суд должен, какая здесь должна быть универсальная формула, что суд с учетом требований и возражений сторон определяет факты, подлежащие доказыванию, но выводит он их из норм материального права. И все. Если эти факты юридически незначимы, он их не ставит на обсуждение. Значимы ставит. Не ссылается на них стороны, предлагает их обсудить эти факты и доказать дополнительно. Только вот таким вот образом. Поэтому отметьте. Предмет доказывания по каждому делу определяет арбитражный суд. Предмет доказывания по каждому делу определяет арбитражный суд. Определяет арбитражный суд. При этом он основывается на требованиях. Он основывается на требованиях и возражениях сторон, а также он основывается на требованиях и возражениях сторон, а также на нормах материального права. На нормах материального права, которые регулируют спорные правоотношения. на нормах материального права, которые регулируют спорные правоотношения. Вот, например, заявлен иск о расторжении договора. Ну, вот сейчас такие пошли иски. Да? Финансовый кризис, исполнение обязательств невозможно, просим договор расторгнуть. Такие вот иски в арбитражный суд поступают. Что суд должен сделать? Он открывает гражданский кодекс, статья там 450-451 о расторжении договора, и там написано, что расторжение договора возможно в связи с существенным изменением обстоятельств, и далее разъяснено, существенным признается изменение обстоятельств, при котором стороны не могут рассчитывать на то, на что рассчитывали при заключении, что эти обстоятельства не зависят от них самих, то есть не по их вине они произошли. Если они имели там какой-то чрезвычайный характер для этих сторон, мне-то потом дадите посмеяться. И другие перечисляют обстоятельства, которые изложены в этой диспозиции. И независимо от того, ссылаются стороны, не ссылаются, он им предлагает, представьте доказательства, что эти обстоятельства вы не могли предвидеть, что эти обстоятельства имеют там чрезвычайный характер, что вы лишаетесь права получить то, на что рассчитывали при заключении договора, и прям строго он их по этой норме должен прогнать. Если они докажут эти обстоятельства, хорошо, нет, значит отказ. Вот так вот суд должен формировать предмет доказа. Норма материального права содержит юридически значимые обстоятельства для конкретного дела. Содержит юридически значимые обстоятельства для конкретного дела. Суд обязан поставить их на обсуждение. То есть предложить сторонам доказать эти обстоятельства. И здесь есть еще одно такое соображение. Вот применение нормы, выбор и применение нормы материального права. Чья это задача? С этим тоже была неопределенность. Если мы скажем, что суда, сказать, а как же диспозитивность, а как же состязательность, а как же тезис о том, что суд это не адвокат для сторон. Если стороны не ссылаются на правильную норму права, ссылаются на неправильную или вообще не ссылаются. И все-таки вот практика последних лет говорит о том, что правильный выбор нормы материального права – это задача суда. Даже если стороны не ссылаются на правильную норму, все равно ее должен, так сказать, подыскать им суд. Правильное определение и применение нормы материального права – это задача арбитражного суда. Правильный выбор и применение нормы материального права – это задача арбитражного суда. Независимо от того, на какую норму ссылаются стороны. Это не то, что статья. Конечно, в законе так прямо не написано. Но есть ряд постановлений Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, в котором проводится эта, так сказать, позиция, где прямо так сказано. И плюс к этому это положение доктрины, конечно, процесса. Но можно сказать вот в этом вопросе, что он решенный. Правильные выборы применения – это только суд. Если суд не применил правильный закон, то это будет брак именно в его работе, а не в позиции сторон. Арбитражный суд вместе с тем не имеет права выходить за пределы заявленных исковых требований. Не имеет права выходить за пределы заявленных исковых требований. Не имеет права выходить за пределы заявленных исковых требований. Под видом применения нормы права, под видом применения нормы права, суд не может разрешать требований, не может разрешать требований, которые стороны не заявляли и применять способы защиты, о которых стороны не просили. То есть суд все равно при этом исходит из содержания заявленных исковых требований. В предмет доказывания входят материально-правовые факты, а также доказательственные факты. Или промежуточные, как их еще называют, вот последние, промежуточные факты. Это такие факты, которые сами по себе не относятся к искомым обстоятельствам дела. Но из содержания которых можно сделать вывод о существовании искомых обстоятельств. Мы для полноты картины это привели, вот доказательственные факты. Я не буду из арбитражного процесса придумывать никаких примеров, но вот в гражданском процессе есть такой пример. По делам об установлении отцовства ответчик доказал, что он определенный временной период находился вне пределов территории Российской Федерации. А истец утверждает, что, они были знакомы с ответчиком на территории России. И этот факт нахождения за пределами России, понятно, по искам об установлении отцовства, не входит в число исковых обстоятельств дела. Но из него можно сделать какой вывод? Что они там не были знакомы, не общались этот период, следовательно, отцом ребенка он быть не может. Вот видите, из этого факта, такой логической преюдиции, делается следующий вывод – об искомом факте, и этот факт, его пребывание за пределами России, тоже входит в число фактов предмета доказывания. Далее. Некоторые авторы включают в предмет доказывания процессуальные факты. Другие считают, что они не относятся к существу спора, то есть не входят в предмет доказывания. Не входят в предмет доказывания. Вот посмотрите, например, лицо хочет, чтобы арбитражный суд предоставил ему отсрочку уплаты госпошлины. Он должен что-то доказать? Как нет? Суд ему на словах?
Уважительные причины.
То есть свое тяжелое имущественное положение. Он должен это доказать?
Должен.
То есть он представляет справку с налоговой, что счет один, что на счету ноль, ну и так далее. Вот это все относится к существу спора?
Нет.
А тем не менее доказыванию подлежит. Вот отсюда и процессуальные факты, например, факт тяжелого имущественного положения, включается в предмет доказывания. Некоторые факты освобождаются от доказывания. Некоторые факты освобождаются от доказывания. Во-первых, это факты общеизвестные. Ну, они в гражданском процессе, вы их изучали, это, в общем-то, то же самое, что факты известные неопределенному кругу лиц. Понятно, что их доказывать смысла никакого не имеет. Во-вторых, факты прежюдициальные, то есть предрешенные. Мы должны знать это понятие. Но, в общем-то, межотраслевой имеет характер. Прежюдициальные. Вот здесь остановимся подробно. Прежюдиция позволяет не доказывать факты, которые уже однажды были предметом судебного исследования и оценки. Были предметом судебного исследования и оценки. Прежюдиция имеет объективные и субъективные пределы. Объективные. Обстоятельства, имеющие прежюдициальное значение, должны были устанавливаться судом При рассмотрении, условно можно сказать так, при рассмотрении первого тела, то есть то, откуда мы черпаем эту преюдицию, должны устанавливаться судом при рассмотрении первого тела. То есть стороны должны доказывать эти факты. Стороны должны доказывать эти факты. И суд в решении должен был по ним высказаться. Суд в решении должен был по ним высказаться. То есть они должны быть предметом судебного установления. Не может быть так, что, например, там в одном процессе суд написал: судом установлено, что между сторонами заключен договор поставки номер такой-то, такого-то, по которому там покупатель обязался то-то, продавец то-то, и другое дело, скажем, об оспаривании этого договора. Сторона не может сказать: а вот видите, в первом решении написано: судом установлено, что между сторонами заключен договор поставки и прочее. А как же вы просите его признать незаключенным, когда есть уже преюдиция первого дела? Это не преюдиция, а это что? Это просто описание. Суд не рассматривал этот вопрос в первом деле. Он просто попутно высказался, а это не было предметом рассмотрения. Второе – субъективные пределы. Субъективные пределы. Субъективные пределы. Потише, наверное, надо говорить, чтобы не разбудить. Субъективные пределы. Лица, участвующие при рассмотрении первого дела, должны быть лицами, участвующими при рассмотрении второго дела. При этом не обязательно, чтобы субъектный состав полностью совпадал. Также не обязательно, чтобы совпадал процессуальный статус лиц, участвующих в деле. То есть, если он там был третьим лицом, а в этом деле ответчик, преюдиция все равно его затрагивает. Преюдиция – это не только льгота. Это не только льгота для лица. То есть его право не доказывать. Это и обязанность воздерживаться от иного доказывания фактов. По сравнению с тем, как они были доказаны в первом процессе. То есть, если участвовал в первом деле, то преюдиция связывает такое лицо. А если не участвовал, доказывай как хочешь, там иначе. Преюдициальное значение в арбитражном процессе, в арбитражном процессе имеют решения арбитражных судов по другим делам, имеют решения арбитражных судов по другим делам, решения судов общей юрисдикции, решения судов общей юрисдикции, приговор суда по уголовному делу. Приговор суда по уголовному делу. Ну, под решением мы понимаем здесь широко любое постановление, которое принимает суд. Это может быть апелляционное определение, кассационное определение, постановление президиума, там, ну, различные формы. Приговор суда по уголовному делу. Приговор суда по уголовному делу имеет преюдициальное значение только по двум группам обстоятельств. Только по двум группам обстоятельств. Имело ли место деяние и было ли оно совершено данным лицом? И было ли оно совершено данным лицом? Ну, то есть факт преступления, имел ли место и кто совершил вот данное преступление. Не входит в преюдицию вопрос о вине и о размере ущерба. Почему так происходит, что эти факты изымаются из преюдиции? Вопрос о вине и вопрос о размере ущерба. Потому что в уголовном праве и в гражданском праве разные критерии определения вины и размера ущерба. В гражданском праве объективное вменение, в уголовном праве ответственность только за вину. Да, разные критерии определения вины, размера ущерба. Следующая группа обстоятельств, которые не подлежат доказыванию, это факты, признанные сторонами. Факты, признанные сторонами. Факты, признанные сторонами. Арбитражный суд должен содействовать достижению сторонами соглашений по фактическим обстоятельствам дела. Должен содействовать достижению сторонами соглашений по фактическим обстоятельствам дела. Для чего это нужно? То есть здесь арбитражный суд должен разобраться, с чем стороны не согласны, что они оспаривают, и то, с чем они согласны. И это значительно упростит его работу. Если они, допустим, не оспаривают, что был заключен договор, какой смысл собирать доказательства этого факта? Если они не оспаривают, что не было поставки, какой смысл это доказывать? Тогда надо нащупать вот этот предмет спора, и сказать, почему вы не производите оплату? А потому что товар был поставлен там с недостатками. Значит, вот надо разбираться, что за недостатки там товара, насколько они существенны и прочее. признание в арбитражном процессе возможно в нескольких формах. Возможно в нескольких формах. В нескольких формах. Во-первых, в форме соглашения по фактическим обстоятельствам дела. В форме соглашения по фактическим обстоятельствам дела. То есть стороны представляют соглашение, в котором они признают утверждаемый друг другом факт. Второе. В форме прямого признания фактов, которое утверждает другая сторона. Прямого признания фактов, которые утверждает другая сторона. Такое признание может выражаться в виде заявлений или заноситься в протокол. Или заноситься в протокол судебного заседания. Арбитражный суд должен проверить, не было ли такое признание совершено. В целях сокрытия действительных обстоятельств дела. Под влиянием угрозы, обмана, насилия и прочее. Ведь почему признание фактов освобождает стороны от доказывания? Тут лежит какое предположение? Никто не будет действовать себе во вред. Да, что если признать факт выгодный противнику, то что заставит лицо действовать таким образом? Видно только то обстоятельство, что этот факт действительно имел место. Но ничего другое. И все-таки закон ориентирует суд на то, чтобы проверять, ну, истинность такого признания. Вот, например, в деле о банкротстве, когда идет стадия проверки обоснованности заявлений кредитора, появляется кредитор и говорит: я ему дал 1 000 000 000 по договору займа. Давайте, включайте меня в очередь. И сколько у меня будет голосов по сравнению с другими кредиторами. Понятно, что с такой суммой он может всех просто перевесить в разы. И должник обрадовался, не возражает, говорит: да, действительно, вот брал, не возвратил и все. Какие у суда могут появиться подозрения? Что это дружественный кредитор. И поэтому такое признание арбитражный суд вот так вот сходу не примет. А в силу разъяснений пленума, там по процессуальным вопросам применения федерального закона о банкротстве, он скажет: а ты давай представь доказательства, что имущественное положение позволяло тебе предоставить такой займ. Представьте доказательства, как этот займ был отражен в отчетности вашей, в балансах, и все.
А если трудовой договор был заключен, обычно же трудовой договор заключает.
Ну, сейчас ограничения там установлены. В виде этих золотых парашютов, там ограничения в трудовом кодексе. Ну, обстоятельства разные бывают. Поэтому, вот, тем не менее, что такое признание, ну, вероятно, что возникают подозрения, может быть недобросовестным. И третья такая форма признания – это молчание стороны. Молчание стороны. Молчание стороны. Вот ввел такую новеллу Высший арбитражный суд, как молчание стороны. Если сторона прямо не оспаривает факт, утверждаемый другой стороной, или ее несогласие с фактом, не вытекает из содержания представленных доказательств, то суд может, прийти к выводу, что такой факт стороной признан. Эта норма призвана стимулировать стороны к активному процессуальному поведению. То есть доказывай, опровергай. А если промолчишь, то суд может посчитать, что ты признал обстоятельства, утверждаемые другой стороной. Следующий момент. Доказывание в арбитражном процессе – это деятельность и арбитражного суда, и лиц, участвующих в деле. Такая деятельность урегулирована отчасти процессуальным законом, а отчасти подчиняется законам логики. То есть невозможно, конечно же, мыслительную деятельность арбитражного суда поместить в какие-то законодательные рамки. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, как говорит АПК, и, соответственно, выводы суда относятся к сфере, но субъективного, к сфере его мыслительной деятельности. Но процесс только лишь в общих чертах вот регулирует это доказывание. В арбитражном процессе доказательства представляют лица, участвующие в деле. Мы касались уже этого вопроса в контексте состязательности процесса. Арбитражный суд ничего не доказывает и никаких доказательств не собирает. Истец к исковому заявлению, в арбитражный суд прикладывает доказательства направления ответчику, прикладывает доказательства направления ответчику, копий искового заявления и документов. Прикладывает доказательства направления ответчику копий искового заявления и документов. То есть он должен показать суду, что он ответчику передал исковое и доказательство по делу. Мы этот тезис еще обсудим впоследствии. И доказательств по делу. Впоследствии на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, стороны должны раскрыть имеющиеся у них доказательства. Вот эта вот процедура, которая известна и мировой практике, это процедура раскрытия доказательств. Так она называется. Стороны должны раскрыть имеющиеся у них доказательства. То есть они должны передать друг другу, копии имеющихся у них документов. А также указать на те доказательства, которые они собираются использовать. Каждая сторона вправе знать об аргументах другой стороны до начала судебного разбирательства. То есть как это выглядит? Истец передал ответчику доказательства. Ответчик представил свои доказательства. Истец представил свои контрдоказательства. Ответчик представил свои контрдоказательства. Тот перебил его контрики, тот его. Вот это и состязательности получилось. То есть обмен доказательствами. А когда они иссякли оба, тогда уже заседание суда по существу, исследование доказательств и прочее. То есть вот в этом суть обмена состязательными бумагами. Или суть раскрытия доказательств.
То, что никак в гражданском процессе, то есть исковое заявление непосредственно передается ответчику, не в суд отдается.
А там квиток в отправке прикладывает, что ему послал пакет документов.
А как тот ему свои доказательства?
А это уже в судебном заседании. Мы просто с самого начала начали, как документы ему попадают. Вот судья должен стимулировать стороны к такому обмену доказательств. И вот эта красивая процедура, вот о которой я рассказал, но на бумаге. А на практике она, конечно, пробуксовывает. Ну, давайте отметим, что в реальности эта процедура наталкивается на сложности. То есть у нас стороны, ну, недисциплинированные просто. Я уж не говорю про гражданские, про арбитражные. Что часто там другая сторона в коридоре, там другой дает документ, на черкни, что получил. А там какие возражения она представить может, ничего там заблаговременно нет. В итоге суд спрашивает, вручили той стороне? Да только что вот в коридоре вручил. ну что ж там, перерыв или отложение. И вот так вот процесс идет, спотыкается от заседания в заседание. Значит, надо вопрос ставить так, что если доказательств не представил, или представил их не своевременно, значит, нельзя больше их представлять. Все, возможность эта исчезла, но готовы мы поставить так вопрос или нет, и законодатель. И вот все упирается в это, что тянут. А суд находится перед дилеммой. Если сейчас рубануть решение без этих доказательств, они их притащат в апелляцию и скажут, не дал возможности, апелляция решение это отменит. И все. И суд в итоге вынужден откладываться, то есть и давать сторонам эти возможности. Поэтому мы проанализируем эту процедуру именно под этим вот углом зрения. Возникает вопрос, может ли суд отказать в приобщении доказательств, которые не были своевременно раскрыты? Может ли суд отказать в приобщении доказательств, которые не были своевременно раскрыты? Высший арбитражный суд в свое время дал отрицательный ответ на этот вопрос. То есть не может суд не принять такие доказательства. Дал отрицательный ответ на этот вопрос. Однако он предложил расценивать нарушение порядка раскрытия доказательств через конструкцию злоупотребления процессуальными правами, и обращать на лицо все судебные расходы. Впоследствии это вошло в закон, вот эта вот позиция такая, что не принять нельзя, но оценить как злоупотребление. Кроме того, в АПК было закреплено, что арбитражный суд может отказать в удовлетворении ходатайства лица, ну, в том числе ходатайство о приобщении, там, об истребовании доказательств, в удовлетворении ходатайства лица, если оно заявлено не своевременно, и явно направлено на срыв процесса. Ну, это оценочно, мы с вами говорили, в каком-то случае так оценить, в каком-то по-другому, в зависимости от обстоятельств дела. Арбитражный суд может оказать лицам содействие, мы тоже с вами это проговаривали, может оказать лицам содействие в собирании доказательств, если они докажут невозможность их самостоятельного получения. невозможность их самостоятельного получения. В арбитражном процессе, в отличие от гражданского, арбитражный суд может истребовать доказательства, в том числе от лиц, участвующих в деле, не говоря уже о других, по ходатайству другой стороны. А за непредставление наложить судебный штраф. Сто тысяч для юрлица. А вот в гражданском процессе написано в ГПК, что судебный штраф может быть наложен на лиц, не участвующих в деле за непредставление доказательств, а на лиц, участвующих в деле, его нельзя наложить в силу прямого указания закона. Почему так? Потому что считалось, что если лицо не представляет доказательства, участвующие в деле, оно вредит само себе. А в действительности оно может не представлять, чтобы навредить другой стороне. Поэтому в АПК подход в этом смысле более точный. Арбитражный суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, ни одно из них не имеет заранее установленной силы. Арбитражный суд должен оценить доказательства как в отдельности, так и в совокупности. Вот у нас в России принято, материальная теория оценки доказательств. Ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы. А вот в западных странах, в некоторых, принята теория формальной оценки доказательств. То есть каждое доказательство имеет заранее установленную силу. Например, показания свидетеля ценятся на столько-то баллов, письменный документ на столько-то баллов, и задача суда сводится к арифметическому подсчету значения доказательств, которые представлены в процессе. У нас, конечно, это, несколько непонятно. Так-то очевидно, что, конечно, показания объяснения стороны, в свою пользу ценятся невысоко, но формально это тоже доказательство. Или, допустим, нотариальный договор или письменный, там сравнить с этим. Вроде бы ему отдается предпочтение, но юридически, опять же, это некорректное выражение, ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы. АПК устанавливает лишь некоторые ориентиры для оценки доказательств. лишь некоторые ориентиры для оценки доказательств. Так, арбитражный суд не может считать доказанным обстоятельства, подтверждаемые только копией документа, при том, что суду не передан оригинал документа, а имеющиеся копии не тождественны между собой. Вот это пример, когда все-таки какое-то предрешающее значение приобретает вот эта оценка доказательств. И просто для справки, что происходит вот реформирование законодательства о нотариате, и в ГПК внесли такое изменение, что освобождается от доказывания содержание нотариального акта, если не доказано, что была существенно нарушена процедура там при совершении этого акта и прочее. То есть, видите, постепенно законодатель начинает отступать вот от этого, такого незыблемого правила о том, что ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы. Тогда все, мы закончим сегодня. Я подумаю, отдельные виды доказательств, наверное, мы не успеем. Все-таки это как-то состоять. До свидания.